С нами в студии Владимир Спиваковский, президент Международной образовательной корпорации «Грант», писатель, бизнесмен и ученый. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, вот тема, и знаете, почему мы встретились с вами в студии? Ну, вообще об образовании, я считаю, нужно говорить всегда, да? Вот, но у нас еще есть и такой очень мощный информационный повод. Это то, что правительство, по сути дела, утвердило или одобрило концепцию 12-летнего образования. Но 12 лет — это только на поверхности. Вот это то, что, на что люди сразу реагируют 12 лет. Но там ведь много и других новшеств. Да? Я бы хотел бы с вами поговорить о том, какая вообще система образования нам всем нужна. Если позволите, у нас сегодня тема дня — это вот национализация Приватбанка. Об этом говорят абсолютно все. Если это будет корректно, если некорректно, то вы не отвечаете на этот вопрос. Но вообще мне очень интересно вот уровень образования и то, что мы детям даем, начиная со школы. А многие эксперты говорят о том, что населению необходима финансовая грамотность. Да, влияет на то, что происходит вообще со всеми нами в сфере экономики, в банковской системе. Куда люди несут свои деньги, во что инвестируют, что они в конце концов, как они зарабатывают. Вот тут такая смычка между образованием и событиями внутри нашей страны. Насколько это прослеживается, как вы считаете?
Да, конечно, сегодня вся страна находится с утра в напряжении. Вместо того, чтобы праздновать такой хороший светлый праздник. Тем не менее, конечно же, вы правы. По поводу 12-летнего образования у меня есть хорошая новость и не очень хорошая новость. Но так как день праздничный, скажу хорошую новость. В любом случае, как бы это ни выглядело, любое продвижение по пути реформ должно восприниматься позитивно. Как бы ни выглядела эта дорога, правильная, неправильная, кривая или прямая.
То есть лучше хоть что-то менять, чем ничего не менять.
В любом,
да,
случае, хорошо хотя бы об этом заявлять, а не умалчивать и не погашать. Хорошо об этом говорить и писать, утверждать, продвигать, потому что жизнь, она покажет свои направление сама. Конечно же, вы правы в том, что в школе нужно учить еще кроме всему другому, кроме обыкновенных предметов типа физики, химии, математики, литературы и географии, потому что именно это сегодня и является суть учения. И именно это, собственно говоря, реформа, которую провозгласили, она и предполагает переход от предметов к компетенциям. Компетенциям — уметь зарабатывать и тратить деньги, креативное мышление, позитивное мышление, умение выбирать приоритеты, уметь то, многое чего. Только у меня в списке там около 60 компетенций, которыми молодой человек должен, девушка или юноша, должны овладевать к концу школы. Другое дело, что никто не понимает наверху вообще, как это реализовать. Ну, как вы будете учить добру, например, только в 12 классе. В принципе, как бы объявлено так, что 11 лет учим всему, к чему и раньше, а 12 год учим компетенциям, как зарабатывать деньги, позитивное критическое мышление, воображение и все остальное.
А это надо начинать с первого класса, да?
Да вообще надо с трех лет. Ну, конечно. То есть это вообще, как мой учитель мне говорил, Володя, нужно всегда дело делать между делом. То есть как вы представляете себе уроки, да, 45 минут урок добра, урок позитивного мышления, урок критического мышления, а что в остальное время этого не может быть. Поэтому насчет того, что 12-й год должен быть посвящен именно компетенциям, тут большой вопрос, потому что в любом случае, если останется система ЗНО, так все выпускники будут учить все равно ЗНО, потому что от этого зависит, поступят ли они в университет, а не вовсе там критическому или креативному, или позитивному мышлению. Поэтому программа должна быть совсем другая. Второй момент. Значит, у нас говорят о 12 годах, не говорят, а сколько дней в году дети учатся. Например, в Китае 240 дней в году учатся, в Англии там 220, в Европе 200, а у нас 180. То есть какой смысл увеличивать количество лет, если количество дней в году у нас очень маленькое? У нас каникул, выходных, праздничных там дней очень маленькое.
И у нас огромные каникулы летние,
ну,
да, трехмесячные.
В любом случае у нас по количеству учебного времени мы все равно учимся меньше. Надо по-другому это все организовывать.
То есть если по количеству дней, то это школа была бы не 12-летняя,
а 15 и 20. А... Правильно вы говорите. Примиривание только 12 лет к Европе, ну, оно тоже проблематично, потому что, например, в Англии считается, что дети учатся с 3 лет до 19, 16 лет. В Швейцарии 13. То есть вообще количество лет — это не так важно. Но в любом случае продвижение вперед какое-нибудь, оно хотя бы дает повод всем сказать, а мы что-то собираемся реформировать. Самое главное, что никто не проводит образовательный маркетинг. То есть самые главные 7 вопросов, которые интересуют население, родителей, директоров, учителей и детей.
7 вопросов, вы сказали.
Да, на них ответов нет. Почему-то отвечают на то, сколько должно быть там ступеней. 5 лет, 4 года или 3, или 3, 4, 5. Вас вот это интересует. 3 года, 4 или 5 будет школа.
Владимир, вот я учился в 90-е годы. Это уже постсоветское время. Мы знаем, что в советское время какую-никакую, но мировоззренческую основу давали для того, чтобы у человека сформировалось мировоззрение, пусть оно было идеологически, скажем так, забарвлено. Вот я после того, как обучался в высшей школе уже на гуманитарном факультете, то я ощутил, что получил определенную мировоззренческую основу, которой мне не хватало в школе. С другой стороны, в школе очень много дается знаний, которые в последующей жизни не нужны. Вот после этого реформирования можно ли говорить о том, что вот вы говорите уроки добра, уроки этики, будет ли действительно лучше формироваться у человека мировоззренческая база, с которой он может, ну, в конце концов, философию своей жизни выстраивать, как ему в той или иной ситуации действовать. То есть то ли жизнь это предопределенность, фатум, то ли я волен выбирать себе дорогу.
Вот смотрите, вы вот в течение полутора минут задали этот вопрос, и он основополагающий. То есть вы сами, как человек, который провели собственный образовательный маркетинг, вы поставили вопросы, чему учить? Реформа не предполагает ответа на вопрос, чему учить. Значит, мировоззренческой базы и не будет. Будет только решен вопрос, 5 лет в начальной школе, 4 года в начальной, 5 в средней, 3 в старшей. Почему не 2, 5, 8, не, почему не 3, 4, 1, почему так? Значит, самые главные вопросы, на которые должна дать ответы реформа образования. Чему учить? Правильно вы сказали. Чему учить? Большому спектру, что тоже правильно, или узкому спектру, что тоже правильно. Значит, нужно иметь выбор, что родители посылают ребенка на то, чтобы он был эрудированным ребенком, с мировоззрением, а другие говорят, пусть будет айтишником, пишет только годы и учит математику. Возможно такое, и то, возможно, и это. Надо давать разнообразие. Тогда семья будет влиять на этот вопрос.
Но есть некая специализация. Есть филологические классы, есть математические.
Считается, это будет уже со старшей школы, когда дети перейдут в 10, там, 11, 12 классе, там будет специализация. Но я вам хочу открыть секрет. И вы частично вот эту тему задели. У человека, это знает любой специалист по возрастной психологии, понимание того, кем он и чем хочет стать, возникает это понимание только в 20 лет, примерно второй курс университета.
У меня во втором классе возникло.
Ну, это вам повезло, да. Значит, в основном процентов 80, вот в это, поэтому выпускники, 20% выпускников только знают, кем они, когда и как хотят быть. 80% или слушают своих дружбанов, или кто-то, или случайно попали, а потом уже не знают, как им перевестись там с университета в университет. Тем не менее, вопрос, чему учить, краеугольный. На это реформа даже не пытается дать ответ.
А почему? Почему такой ответ?
А непонимание для того, что должна делать реформа. Второй вопрос. Кем учить? То есть, а учителя? А какими должны быть вот формат учителя? Что он должен уметь, знать, мочь, хотеть, чтобы учить этому ребенка? Если он этого сам не знает, то как он научит? Это должны быть уже совсем, не совсем учителя. Это как коучи. То есть не обязательно предметом учить. Они должны учить кейсом, учить должны каким-то светоглядным вопросом, должны быть достаточно эрудированы, чтобы иметь моральное право. В 21 веке это право им должно быть дано. Моральное право сказать: «Петя, ты знаешь, я не знаю, сколько цилиндров в этом двигателе. Давай погуглим вместе». Это великая формула. То есть учитель начинает учиться и работать над знаниями вместе с ребенком. Этого тоже нет. А учитель, кроме всего, должен получать много денег. Где это написано? Где вопросы переобучения на, вот тот, на эти функционалы новых учителей? Этого реформа ответа не дает. Третий вопрос. А как учить? А какие технологии? Это совсем другие, чем те учебники с параграфами, о которых мы с вами хорошо
Наверное,
знаем.
Наверное, педагогические вузы должны как раз ответить на этот вопрос. Готовят ли они сегодня
таких
специалистов?
Не готовят, даже не знают, что это нужно делать.
Ну, то есть они будут продолжать штамповать, как на конвейере
вот
учителей.
С них должна начинаться реформа, которая начиналась в Сингапуре и Финляндии с переподготовки учителей в первую очередь.
Так тогда в начале программу для самих учителей нужно переписать.
Совершенно верно. Но мы можем сделать это параллельно. И учителей, и работать они не должны, и учить, и работать должны по-новому. Мы, например, проводим реформу сейчас в Киевской области. Там одновременно и учителей переучиваем, и они ведут занятия параллельно. То есть не надо 5 лет учить в педвузе, уже все опять забудется или переобновится.
Это село Путровка в Киевской области. Васильковский район Киевской области.
Совершенно верно, да. Третий вопрос, как учить новые технологии? Вот все, например, недоумевают это с двумя таблицами. Таблица Менделеева, притча во языцах, как ее учить, ее не запомнишь, надо отвечать, надо сдавать, сколько погубленных судеб из-за того, что кто-то не сдал экзамены по ней. Ее в школе учат там 3-4 месяца. Есть технологии, позволяют ее намертво закрепить в голове за 3 дня. Все говорят про таблицу умножения, эти несчастные дети плачут, не могут ее запомнить, не знают, что с ней делать. И тоже 3-5 месяцев, и то мало кто помнит, даже ошибаются даже во взрослой жизни. 3 дня, и есть технология, когда ребенок легко запоминает и заучивает, она у него это отскакивает.
Это какие-то технологии, 25-й кадр или
да
что
нет, это?
Да
нет, очень при хорошей технологии был, показал бы, если у вас был телевизор, а не радио,
вот, вы знаете, таблицу умножения помню со школы, таблицу Менделеева не уверен, что даже в школе.
Я говорю, 3 дня, я могу показать, я это рассказываю на всех мастер-классах. Уже это, сотни учителей пользуются этой технологией. В пилотных школах мы эту технологию всем показываем, рассказываем по телевизору, на Ютубе это все
очень
есть.
Важно, очень важно. Скажите, то есть я так понимаю, в Ютубе у вас есть ролик с этой технологией, да?
Вот, не только
вот,
это.
Там... Вот те, кто интересуется, они могут это найти?
Ну, могут найти, да.
А в связи с этим еще вопрос. Вот роль учителя. Сейчас же есть возможность в связи с тем, что у нас у всех есть интернет, как правило, скоростной. Даже в селах, в Путровке у вас, я думаю, великолепный интернет, да?
Ну, то есть, недавно провели.
То есть можно заходить на вебинары, например, Кембриджского университета, к
Но
примеру,
это надо знать
да?
язык. Начинается вторая линия. Надо в совершенстве знать язык. Это еще одна линия. Надо всех учить английскому языку. Без этого тоже
ну,
никуда.
Ну, а все равно нужно. Это необходимо делать.
Четвертый вопрос, которым тоже никто не задумывается. А зачем вообще учить?
И тут такая зависла тишина.
Неужели только на ЗНО? Это же неправильно. Учить только на ЗНО.
Не, ну как, ну подождите. Вот у меня тоже ребенок спросил, папа, тебе помогло в жизни? Вот как ты использовал высшую математику, которую ты учил? Да, я вот что-то начал рассказывать человеку, что каждый человек должен быть эрудированный. Да, вот нам приятно, когда мы смотрим, что где, когда. Вот там такие ребята, которые отвечают на любой вопрос. Вот.
А вы заметили, что знатоки, которые, перед которым я снимаю шляпу, они очень умные, эрудированные, быстро реагируют, все знают и помнят. Вы замечали, что ни один из них не сделал карьеру в государственном или в бизнес каком-то большом деле? Вот они очень много знают, умеют, могут, их все знают, они всем известны. Почему никто из них не министр, не губернатор, не бизнесмен, не банкир, чтобы реализовать свои знания, которые они получили в школе, в общественной жизни? Как так вышло? Зачем же тогда учить на знатоков, если ты в государственном масштабе не можешь реализовать
свои знания? Ну, они стали телезвездами, в конце концов. Но вы знаете, что я хочу у вас спросить?
Да.
Вот где вот этот симбиоз, да, когда человек понимает, что это ему пригодится в практической жизни? Вот элемент высшей математики. Рассчитать, например, крышу своего дома, которую человек строит.
Да.
Это практический подход.
Практически.
Это поможет в жизни. Этому нужно учить детей?
Конечно, может. И учить надо. То есть в моем списке, вот в том технологии реформирования системы образования, которую я сейчас реализую по моему проекту, там 400 страниц убористого текста и 200 иллюстраций, как это сделать. Я считаю, что учить надо много чему. Никогда не знаешь, что тебе в жизни понадобится. А вдруг тебя с одной работы на другую, вдруг из одного проекта в другой. Значит, надо уметь и это, и это, и это. Вот в вашей профессии желательно уметь и писать, и говорить, и брать интервью, и снимать, и режиссировать, и писать сценарий.
И монтировать.
И монтировать. Безусловно. То есть все вместе. А если окажется, что вы только сценарий пишете, больше ничего не умеете. Ну, ничего плохого, но могло быть и лучше. То же самое в каждой профессии. Врач, например. Врач просто врач. Получает сегодня там 3, 5, 8 тысяч гривен зарплаты. А если он еще знает английский язык? Правда, это лучше. А если он еще юзает компьютеры, правда, он уже может претендовать на более высокую, потому что диагностика там интерактивная какая-то в интернете.
Знаете, я в подтверждение ваших слов, я знаю врача, который владеет там последними лазерными технологиями в своем направлении и аюрведой, которой много тысяч лет.
Значит, он уже не 5-8 тысяч гривен, а 5-8 тысяч долларов зарабатывает. А если он еще поучился бизнесу, он уже может вообще не только практиковать, а организовать свою клинику, а если знает еще страховую медицину. То есть он 5-8 каких-то имеет умений, навыков, тогда он стоит дорого.
Владимир, коротко все-таки, какие позитивы в том, что сегодня правительство нам предлагает в этой 12-летней
школе? Во-первых, что оно дало месседж, давайте реформироваться, это уже очень важно. Второе, что все-таки какие-то краеугольные камни, ну камни, значит, какие-то такие пункты проговорены. Это и автономия школ, хотя надо научить 17 тысяч директоров на то, чтобы они были менеджерами и могли эту автономию осуществить. в том, что школы будет там, значит, трех ступеней. Но что значит школа трех ступеней? Во всем мире не просто ступени, а начальная школа в одном здании, средняя школа в другом здании, а старшая вообще за три квартала от этого. Почему? Ну, потому что маленькие детки там 6 лет, ну, не должны быть с этими здоровыми оболтусами. Ну, психологически должно быть все по-другому. Где у нас эти здания?
А может, эти взрослые оболтусы их чему-то хорошему все-таки научат? А с нами Владимир Спиваковский, президент Международной образовательной корпорации «Грант», писатель, бизнесмен, публицист, блогер. Ничего, вы не обидитесь?
Да,
вы же активничаете?
Горжусь этим.
В соцсетях.
У меня скоро юбилей, 5 пятерок.
То есть несете образование, да, и в социальные сети, это очень хорошо. Вы хотели сказать что-то очень важное по поводу начала нашей беседы о том, что вот детям нужно давать в том числе и финансовую грамотность.
А откуда берутся банкротства банков? Они берутся от того, что многие не знают, как ими управлять, что делать с деньгами, особенно с большими деньгами. Сегодня я вам хочу сказать, в Европе 100 тысяч вакантных мест с зарплатами от 1 миллиона евро. То есть это топ-должности, их некому занять, потому что авиакомпании рушатся, банки рушатся, сети питания рушатся. Даже
Владимир, но разве это, значит, не надо вопрос учить о детства. Высшем образовании уже?
Это вопрос с детства. Значит, ты должен в навыке иметь, как пианист, должен уметь играть с детства. Другой вопрос квалификации на высших ступенях. Но, конечно же, нужно обучать не просто финансовой грамотности, а финансовому искусству, финансовому ремеслу. И это нужно делать в обязательном порядке. Я вам хочу сказать, вот мы затеяли разговор о реформе про 12 лет, а знаете ли вы, что при бюджете сегодня в год примерно 100 миллиардов гривен, на эту реформу предполагается дополнительно в следующем году каждый год по 40-50 миллиардов гривен. То есть на всю систему 100, а только на переход на 12-ю 40-50 миллиардов гривен нужно дополнительно денег. Я считаю, что надо радоваться, что хоть какие-то деньги дополнительно пойдут в систему образования. И на учителей, и на новые учебники, и на новые технологии, и на детей, и на мебель, и на школу.
То есть недофинансирование ожидать не стоит.
С другой стороны, этого не хватит для того, чтобы эта реформа полностью осуществилась. Шестой вопрос. Как этим всем управлять? Конечно же, нужно добиваться того, чтобы отчетность, которая сегодня, под которой погибает сегодня все, сегодня система образования, она должна минимизироваться, на электронные переходить носители.
Это вот те отчеты, которые учителя для районного пишут, да?
Ну да, конечно, это какой-то ужас. Надо освободиться, потому что главным словом в реформе системы образования должно быть слово «доверие». Должны доверять. Учителя нормальные люди, им надо доверять. Им надо много платить, им надо доверять, и тогда можно от них просить или требовать, чтобы они давали качественные
Иначе
знания.
Иначе говоря, результатом должны быть не стосы по ПРу, да, а человек, который получил образование и выпускается готовый к выбору своей
Совершенно
жизненной
верно.
Стратегии.
Вы правильно ответили на седьмой вопрос реформы образования. А какой же должен быть у нее результат? Я вам хочу сказать, что правильно вы говорите. Этот результат связан с такой терминологией, которая вообще в области образования была неприемлема только в бизнесе. Называется человеческий капитал. Раньше говорили про человеческий капитал, как про человеческий, с точки зрения духовности. И забывали, что есть еще слово капитал. Выпускник школы, когда он заканчивает школу, там, 18-19 лет, должен стоить дорого. Вот должен стоить $500 в месяц, $1000, $10000. Для этого он должен обладать
компетенциями.
Да? Это знаю. Вот для когда его спросят, выпускника, а что ты знаешь? Первое, что приходит на ум, знал да забыл. Ну, разве не так?
Ну,
а
это
должен...
первое. А вторая проблема, еще почему молодежь не берут на работу, говорит, а у тебя нет опыта, да? И вот у меня всегда вопрос, а как человеку набраться опыта, если он физически еще не мог нигде работать?
Выпускники лицея «Грант» умеют делать веб-страничку, разговаривать на иностранных языках, могут делать фотошоп, могут анимашки снимать. То есть уже есть какие-то навыки, некоторые выпускники, многих айтишники есть те, которые в врачебном деле что-то уже понимают. Значит, выпускник уже должен что-то, сколько-то стоить. В переводе надо
не создавать только продукт, знать, но
конечно,
и уметь.
То есть на вопрос, а что ты знаешь, вместо того, чтобы «да знал, да забыл», он должен сказать, я вот это умею, это могу, это знаю, это сделаю, будете довольны, пусть покажет, что он умеет делать. И тогда определяется его сущность его как бы вот человеческого капитала. Тогда вуз его будет принимать не за 186 баллов за ЗНО, непонятно что к чему, а потом выгонять с первого курса, потому что он не умеет этого, не знает, не может, не хочет, не делает и ничего не получается. Потому что он должен повышать свой человеческий капитал, как делается на Западе. Там каждый студент, поступая в институт, он каждый день повышает свой человеческий капитал, увеличивает его, ходя на лекции, делая какие-то работы. А у нас только вуз для того, чтобы или откосить от армии, или чтобы прогулять, или чтобы там написать конспект.
Вы знаете, я это почувствовал, когда, например, поприсутствовал, это было в Бостонском университете, если я не ошибаюсь, когда приезжал президент Ющенко, да, и студентов негде яблоку было упасть. Они пришли послушать, да, человека, который их заинтересовал. Вот казалось бы, да. Где Америка, где Украина, да. А им это было потрясающе интересно. Студенты в проходах стояли. Я уверен, что их туда насильно никто не загонял.
Думаю, что да.
Да, но вы скажите, по каким учебникам это все делать? Нам же переписывать теперь это все необходимо.
Смотрите, кардинально. Хватит уже про учебники в бумажном виде. Весь мир перешел на электронные носители. Там есть выбор. Ты заходишь, нажимаешь, клацаешь пару кнопок и можешь выйти на любые или лекции, или занятия, или кейсы.
То есть это уже даже не учебники, это, конечно, по сути, мультимедиа-файлы, которые позволяют...
Абсолютно верно. Надо перестать тратить деньги, энергию, время и реформировать у старые старорежимные учебники, которые будут писать выжившие, как говорится, из прошлого века даже академики. Это совсем другое. Вот мы сегодня организовали уже гипермаркет знаний, в котором 4 терабайта информации, 200 тысяч уроков, 200 тысяч людей ежедневно заходят на этот гипермаркет и учатся по нему в 50 странах мира. Вот где авеню. Вот где кардинальная дорога в область знаний в системе образования. Вот по этому пути она должна идти. Хватит тратить деньги на бумагу.
Дело в том, что иной раз слушаешь лекции в том же Ютьюбе, там по философии или по другим предметам, и после этих лекций, которые ведут высококлассные преподаватели, ты думаешь, а зачем я ходил на лекцию к своему преподавателю в своем...
Но зато альтернатива появляется.
Во-первых. Во-вторых, учителя обыкновенные, они не виноваты, что мир поменялся, но они должны изменить свою функцию.
То есть они тоже должны, вполне могут смотреть эти же вебинары.
Они могут смотреть, и они могут быть как коучи, не просто преподавать свою физику, электромагнитные колебания. Они могут посмотреть и сказать: Вася, ты знаешь, я тоже знаю эту лекцию, давай с тобой проведем опыты по этому электромагнитному колебанию. Это совсем другой урок-кейс, чем просто выучи параграф, сдай, получи оценку и забудь
и
навсегда.
И сдай за ИНО, поставь крестик в нужном месте. Да.
В этом суть реформы образования. Вот в этом направлении нужно действовать. И то, что министерство сегодня продвигает в любом виде реформу вперед, это плюс. Другое дело, что не знают как, но на это есть внизу
это минус.
Специалисты,
это минус.
Да, которые могут это
Владимир
реформировать.
Владимир Спиваковский, президент международной корпорации «Грант», писатель, эксперт в сфере инновационного образования. Мы обсуждали концепцию 12-летнего образования, которая была утверждена кабинетом министров.